11 августа этого года Верховный Хурал Республики Тува принял новый гимн, который называется «Я тувинец». Подстрочный перевод припева звучит так. «Я тувинец, сын вечно заснеженных гор. Я тувинка, дочь страны серебряных рек». А не далее, как в этот понедельник, мэрия Кызыла отказала в проведении митинга протеста против этого гимна. Тувинские интеллектуалы считают, что в гимне не только содержится националистический оттенок, но он и принят-то был с нарушениями закона. К тому же бытовая песня монгольских тувинцев, написанная не на территории Тувы, по мнению организаторов митинга, не может быть официальным гимном республики. Мы продолжаем серию бесед «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о тувинцах. В беседе участвует заведующий отделом Кавказа Института этнологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и этнолог Елена Ларина, доцент Московского государственного университета. Ведущий Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает этот этнонин, тувинцы?
Насколько я понимаю, это само название.
А что оно означает? В чем этимология этого слова?
А вот это спросите Марину Васильевну.
Марина Васильевна, выручайте.
Да, в том-то и дело, что это само название тувинцев, которое, в принципе, никак не переводится, но встречается в источниках уже 17 века.
Марина Васильевна, известно, что среди тувинцев распространены как буддизм, так и шаманизм. Причем в последнее время шаманизм обретает как бы второе дыхание. В городах шаманские камлания проводятся фактически в качестве уже официальных мероприятий. Насколько религия играет важную роль в сознании тувинцев? И что доминирует в этом сознании, буддизм или шаманизм?
Ну, позвольте мне привести следующую статистику, которая сама за себя говорит. По последним данным Министерства юстиции, на территории республики официально действует 47 религиозных организаций. Из них 27 сосредоточены в Кызыле, где наблюдается наиболее активная культурно-религиозная жизнь. А в процентном соотношении буддисты составляют 53%, шаманисты 29%. Дальше идут 16% протестанты, православные составляют всего 2%, и старообрядцы 0,8%. То есть приоритет буддизма здесь налицо. Что касается шаманизма, то здесь не все так однозначно. Часть тувинцев рассматривает шаманизм как изначально присущее тувинцу мировоззрение, которое помогает им жить и выживать в экстремальных условиях. И в этом качестве он выступает как фактор, который способствует духовному возрождению и этнической как бы интеграции народа. Но есть другая часть тувинцев, которая относится крайне негативно к шаманизму как этноинтегратору и механизму, который способствует возрождению и прогрессу народа. И в качестве довода они приводят следующие аргументы. Ну, шаманизм не имеет четкой организационной структуры. Он возрождается стихийно и бессистемно в рамках одного рода или там нескольких родов, что значительно сужает его функции. И он часто вступает в противоречие с интересами и нормами других конфессий, в частности буддизма. И также они считают, что нет по-настоящему сильных шаманов, их места занимают шарлатаны. Однако специалисты-религиоведы считают, что шаманизм в Туве не может конкурировать ни с буддизмом, ни с другими конфессиями в силу специфики самого шамана. Но в то же время они признают, что шаманизм всегда занимал и будет занимать свою нишу в общей системе духовной культуры тувинцев, ну, сохраняя при этом свою аудиторию последователей.
Спасибо, Марина Васильевна. Сергей Александрович, культура народов является в той или иной степени предпосылкой их экономического и социального процветания. Вот большое исследование Лауренса Харрисона под общим названием «Культура имеет значение» показывает, что культура действительно влияет на тот или иной успех в экономике и в социальной сфере. Тувинцев в целом можно считать одним из социально не слишком благополучных народов России. Это и средняя продолжительность жизни. Мужчины примерно 50 с небольшим лет живут, что существенно меньше, чем в среднем по России. И состояние здоровья неблагополучное и так далее.
Вопрос в том, как стыкуется традиционная культура этого народа с той глобализованной общемировой культурой, в которой, в общем, все мы, даже на нагорьях Новой Гвинеи, не говоря уже о Туве, Чукотке и Центральной России, так или иначе должны жить. И в этом смысле вопрос не в самой традиционной культуре или этнической культуре народа, а вопрос в той социально-политической обстановке каждой конкретной страны, которая или способствует более или менее гармоничной стыковке вот этой специфичной своей родной культуры с глобальной современной культурой, либо, наоборот, способствует возникновению между этими культурами конфликтов. Ну, для того, чтобы стыковка эта была более или менее благополучной, ну, упрощенно говоря, в первую очередь необходима своего рода политика аффирмативных действий или позитивных действий. То есть государственная и общественная поддержка этой традиционной культуры, воспитание уважения к ней, воспитание понимания того, что она не есть нечто косное, отставшее, от чего следует избавляться, а наоборот, воспитание сознания того не и в самих, скажем, тувинцах, и в окружающих их соседних народах, ну, русских прежде всего, что это культура, заслуживающая уважения, имеющая ценность, не приходящую сама по себе, которая требует бережного отношения, сохранения, поддержки и так далее. Вот, к сожалению, у нас в России просто люди, которые осуществляют власть, принимают решения, не хочу сказать о них ничего плохого, намерения у них часто бывают очень хорошие, но они просто не представляют себе, вот что такое политика аффирмативных действий. В Америке это представляют, но не очень давно, только с 70-х годов начали важность этого понимать. Так что, вот ответ на ваш вопрос, дело не в самой культуре, а дело в общественном и политическом и государственном отношении к этой культуре.
Сергей Александрович, ну вот власти Тывы, например, они очень поддерживают как раз национальную традиционную культуру. Вот
это правильно.
Мы уже упоминали, что
власти Тувы поддерживают.
Камлане шаманские в городах.
Важно, чтобы эта поддержка еще опиралась бы на поддержку федерального уровня, центрального уровня. Вот в чем дело. Скажем, чтобы бюджетные средства на публикацию литературы на тувинском языке, на развитие радиовещания на тувинском языке, на воспитание уважения к тувинскому языку и тувинской традиционной культуре, они бы закладывались специальной строкой в те бюджетные дотации, которые из федерального бюджета направляются в Туву.
Марина Васильевна, вот в 90-е годы практически всеми экспертами Тува признавалась как этноконфликтная зона, которая и по темпам сокращения русского языка, и по численности русских была фактически приравнена к многим кавказским республикам. Ну и действительно, если посмотреть на цифры, то за этот период доля тувинцев возросла в республике с 64% до 77%, и, соответственно, доля русских сократилась с 32% до 20%. Порядка 20 тысяч русских выехали из республики. Как вы считаете, насколько правомерны эти оценки были тогда и насколько сегодня распространены проблемы межнациональной напряженности среди тувинцев и окружающих их народов?
Ну вот опять же, вот по данным переписи 2002 года, всего в Туве проживает 244 тысячи человек. Из них тувинцы составляют примерно 70%. Что касается сельского населения, то оно преимущественно моноэтничное. Но в городах, особенно в столице, развит тувинско-русский билингвизм. А теперь вернемся к событиям 90-х годов. В эти годы я жила и работала в Туве, поэтому была свидетелем всего происходящего. Да, действительно, в то время во всех СМИ много писали о Туве, и информация носила только негативный характер. Я даже помню новостные передачи по центральному телевидению, где показывали разбитые окна студенческого общежития, а комментарий звучал примерно так. Вот так тувинские националисты разбивают окна русских граждан и вынуждают их бежать из Тувы. Но на самом деле ничего подобного не было. Это была настоящая информационная агрессия против Тувы в то время. Однако эта провокация сделала свое дело. Но, слава богу, здравый смысл тогда возобладал как со стороны русских, так и тувинцев, и ситуация не получила дальнейшего развития. И никакого кровопролития не было. А русские из Тувы уезжали не из-за этнического конфликта, а из-за того, что жизнь в целом ухудшилась тогда в стране. Они уезжали в поисках лучшей доли за пределы Тувы, но через несколько лет половина уехавших русских снова вернулись в Туву. Тех русских, которые постоянно живут в Туве, тувинцы называют отувинившимися русскими, то есть своими. И по менталитету они действительно очень близки к тувинцам, поэтому о национализме здесь речь не очень уместна.
Марина Васильевна, а на каком языке, как правило, говорят тувинцы в быту? быту, между собой, в повседневной жизни, на тувинском или на русском? Ну и такой уже совсем интимный вопрос. На каком языке тувинцы, как правило, думают?
Значит, здесь ситуация выглядит так. Сельские жители повседневной жизни обычно говорят только на тувинском языке, а городские — на тувинском и русском. Вот о состоянии тувинского языка вы можете судить тоже вот по статистике. Всего в республике существует 167 школ, из них тувинских 134. Русских школ 7, смешанных 26. И еще статистика. В настоящее время в Туве насчитывается более 10 наименований газет, которые выходят на тувинском языке, а 4 газеты на русском. То есть явный приоритет отдан тувинскому языку. И могу сказать, что нам удалось избежать печального опыта некоторых соседних народов, например, тех же бурят, среди которых носители бурятского языка не так уж и много. А на каком языке думают? Вы знаете, вот современная молодежь, она может думать и на русском, и на тувинском. Вот я, например, могу думать на русском. Абсолютно спокойно, без проблем.
Я бы хотел, Марина Васильевна, заступиться за ваших соседей, за бурят. Может быть, они, конечно, хуже знают свой язык, но зато среди них самая большая доля среди сибирских народов людей с высшим образованием. Так что говорить о печальном опыте здесь... У каждого народа своя судьба, свой культурный путь. Ну и, конечно, говоря о тувинцах, совершенно невозможно пройти мимо такого, я бы сказал, всемирного культурного достояния, как горловое пение.
Горловое пение, оно вообще развито у относительно небольшого числа народов, проживающих в Саяно-Алтайском регионе. Ну, тувинцев, хакасов, алтайцев, монголов. Но, по признанию специалистов, именно тувинцы сохраняют эту традицию в наиболее полном виде, во всем многообразии, богатстве стилей. Например, тувинцы, в отличие от других народов, владеющих одним или двумя стилями горлового пения, используют, например, 8 стилей. Это уже максимум. Горловое пение у нас называется хэмэй. И он привлекает внимание в первую очередь необычностью, неповторимостью своего звучания. Вот, например, исполнитель во время пения одновременно издает два разных звука, один из которых, вот неподготовленный слушатель, может принять за игру какого-либо инструмента. Традиционно хэмэй считается как бы мужским пением, символизирующим мужскую удаль, вдохновение доброго молодца. И в прошлом он имел практическое значение. Например, исполняя его, ну, охотник мог подозвать к себе любого зверя, а чабан найти потерявшееся животное. Но позже он стал одним из видов светского искусства, и таковым он является в наши дни. И другим перевоплощением стало то, что хэмэй, будучи традиционно мужским искусством, неожиданно приобрел женское лицо. Это произошло в конце 90-х годов. В 98-м году был создан первый женский ансамбль горлового пения «Тыва-Кызы». То есть как, это переводится как «дочери Тувы». Это вот, так сказать, своеобразная трансформация этой традиции. Так что она у нас сейчас очень активно возрождается и является как бы таким своеобразным брендом Тувы.
Марина Васильевна, скажите что-нибудь радиослушателям «Свободы» на тувинском языке. Что это значит?
Благодарю вас за эту приятную встречу.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Еленой Лариной беседовал Игорь Яковенко.